Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1269-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подошли к 12 главе Откровения Иоанна Богослова. Прозвучала седьмая труба, и в конце 11 главы были в общих чертах описаны события, ведущие к вечности. При этом было опущено множество деталей, которые будут представлены уже здесь, в последующих главах. Прежде всего, перед нами пройдут 7 личностей, 7 действующих лиц. Именно о них мы с вами будем говорить в этой и следующей беседах. Ну а затем будут 7 чаш гнева, самые страшные из всех. После этого мы увидим падение Вавилона, как религиозного, так и коммерческого. Ну а сегодня мы говорим о 7 личностях, или, по крайней мере, начинаем этот разговор. В прошлый раз мы говорили о первой из них, и я хочу еще раз прочитать первый, но также и второй стих 12 главы Откровения Иоанна Богослова. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». В прошлый раз мы с вами определили, что это Израиль. И мы успели привести лишь первый из аргументов в поддержку такого предположения. Мы сказали, что все, что связано с этой женщиной, было связано также с Израилем, потому что все это было упомянуто еще во времена Иакова, Израиля, и Рахили. Вы помните, что у Иакова было 12 сыновей. И вот когда Иосиф, один из сыновей Иакова, видел сон, во сне он видел солнце и луну и звезды. 11 звезд, которые ему поклонились. И я понимаю, почему именно 11, потому что ведь он был 12-м. Старина Иаков тогда задавался вопросом: «Неужели я и твоя мать и 11 братьев пойдем и поклонимся тебе?» Ну да, именно так оно случилось. И пали и поклонились, когда пришло время. Да, все, кроме матери, конечно, потому что Рахиль до этого не дожила. Однако все это представляет как раз народ Израиля. И в прошлый раз мы говорили, что это не буквальная женщина, а небесный знак, указывающий на земные реалии. Путь этой женщины соответствует пути Израиля. И сам Иоанн говорит, это именно знак. 12 глава не начинается со слов «видел я женщину». Она начинается с того, что Иоанн видел знамение, то есть знак. Так вот, именно Израиль ведь дал рождение Христу, который и есть младенец. Я бы хотел в связи с этим прочитать несколько библейских стихов, и я надеюсь, что мы увидим их в верном свете. Да, я понимаю, что в рождественское время мы часто читаем эти стихи, например, книгу пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, да и другие фрагменты, которые относятся к рождению Иисуса Христа. Да, они действительно относятся к рождению Христа, однако они не относятся к нам. Это не про нас, а про Израиль. Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Кто же эти «мы»? О ком здесь идет речь? Нам, церкви? Конечно, нет. Нам, Израилю. Пророк Исаия обращается именно к Израилю. И он говорит израильтянам здесь прежде всего не о спасителе, а о правителе, властителе, царе, повелителе, о том, который придет, чтобы править, чтобы царствовать над ними. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Да, здесь говорится о человеческой природе родившегося младенца, Поэтому младенец родился нам. И дальше здесь говорится о его божественной, его Божьей природе, его вечности или вечной природе. И поэтому сын дан нам. Но дальше ведь владычество на раменах его. То есть речь идет не о том Спасителе, о котором мы говорим сегодня. Речь идет о том, что он придет как царь. И мы это еще увидим в книге Откровения. И дальше. «И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И ведь пока он не придет, не будет никакого мира. Потому что, когда правители земли будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно настигнет их пагуба. И понимаете, все наши человеческие разговоры про мир и безопасность – это пустые слова. Потому что человек подходит к достижению мира не с той стороны. Главная проблема в человеческом сердце. И только Иисус принесет подлинный мир, потому что Он – князь мира. И слова эти здесь обращены именно к Израилю. Ибо младенец родился нам. Кстати, именно такой образ мы видим и здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Нам, то есть израильскому народу. Мы читаем об этом также в послании к евреям, 7 глава, 14 стих. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина». Опять-таки, это одно из колен израильского народа. Соответственно, Иисус пришел именно от израильского народа. Апостол Павел в послании к римлянам, 9 глава, 5 стих, говорит примерно о том же. Апостол Павел пишет: «Их и отцы, и от них, то есть от евреев, Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». То есть он по плоти от евреев, от еврейского народа. Апостол Павел говорит таким образом именно об Израиле. Не случайно ведь он начал с вопроса, кто же такие подлинные израильтяне? Кстати, очень точным было наблюдение, которое мы находим в вопросе женщины-самарянки у колодезя. «Как же ты, иудеи, просишь пить у меня самарянки?» Она абсолютно четко сказала ему: «Ты иудей, ты из еврейского народа». Ну и еще одно очень известное место – это книга пророка Михея, 5 глава, 2 и 3 стихи. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Вы видели, доколе не родит имеющее родить. Вот ровно тот же самый образ. И да, он родится в Вифлееме, но происходит из вечности. Ну а муки рождения ассоциируются именно с Израилем. Кстати, о рождении самого израильского народа мы читаем в книге пророка Исаии, 66 глава, начиная с 6 стиха. «Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном». Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Сначала должен был родиться он, именно этот сын с большой буквы, Иисус Христос. Итак, мы с вами определили эту женщину как народ Израиля. И ни одна из живущих или когда-либо живших женщин не подходит под это определение. Это уж точно не Дева Мария, и это, конечно же, не церковь всех времен. Это именно народ Израиля. Потому что нам с вами нужно помнить, что мы читаем ведь именно о великой скорби. Церковь уже взята в небеса. Так что эта женщина уж точно никак не церковь всех времен и народов. Но в книге пророка Исаии мы читаем о родах без боли, без страдания. А эта женщина, как мы только что видели в 12 главе Откровения, 2 стихе, страдает. Давайте еще раз это прочитаем. «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Она мучится родами, но также мы с вами должны отметить, что еврейский народ ведь страдал и на протяжении всей истории. Страдает еврейский народ и сегодня от сатанинского антисемитизма. Кстати, страдания Израиля до рождения Христа можно объяснить тем, что сатана точно знал, что Христос придет именно из этого народа. И я сказал о сатанинском антисемитизме, потому что совершенно убежден, просто видя историю, видя, как это развивалось в истории, что антисемитизм всегда так или иначе управляется сатаной. Вот могут быть разные люди, могут быть разные правители, но за всем этим неизменно стоит именно сатана. И дальше перед нами появляется еще одно действующее лицо, и встреча с ним для нас совсем неприятна. Это большой красный дракон. И, разумеется, ничего веселого и ничего занимательного в этом нет. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи 12 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Кстати, обращу ваше внимание, что слова «дракон» и «змей» – это синонимы. Итак, 3 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой их надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Обратите, пожалуйста, внимание, что все это именно знамения, и они не буквальны. Помните, я вам обещал, что когда речь будет идти о знамени, о знаке, апостол Иоанн нам об этом точно скажет, объяснит. Если он дает символ, то он как-то все-таки показывает, что это именно символ, именно знак. Обратите, пожалуйста, внимание также на диадемы. Это царские короны. Итак, вот это знамение, большой красный дракон, это никто иной, как сатана. Вы спросите, а почему я так уверен? Да, уверен. Потому что это объясняется прямо здесь, в тексте, несколько позже, в 9 стихе. Помните, я обращал ваше внимание на то, что слова «дракон» и «змей» – это синонимы. Так вот, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Буквально в одном стихе. Оба эти синонима – дракон, змей, и рядом стоит слово «сатана». И здесь мы с вами легко можем понять, безо всяких предположений, о ком же идет речь. И вот в этом втором знамении открывается весь характер сатаны, без всяких прикрас. Во-первых, говорится, что он большой, великий. Написано «большой красный дракон». И сказано так по причине его силы. Да, друзья, он действительно очень силен. Он имеет власть над народами мира. И он даже предлагал отдать народы земли Иисусу Христу, если Христос поклонится ему. Потому что именно этого хочет сатана – поклонение. Вот и предлагал он Христу царство этого мира, говоря: «Они принадлежат мне». Кстати, он не блефовал. Они действительно находились тогда, а также находятся и сейчас, под его управлением. И мы с вами об этом уже говорили в прошлый раз. Тогда, в те времена, описанные в Новом Завете, мировой империей был Рим, и христиане отлично понимали его сатанинскую природу. Сатана или дьявол совершенно не ценит человеческую жизнь. Ему дела нет до человеческой жизни. И сегодня в мире действует немало убийц, и не только тех, о которых вы сейчас подумали. Ну, например, почему алкоголь убивает? Потому что за алкоголем стоит сатана, и ему совершенно нет дела до человеческой жизни. Он презирает людей, он презирает и нашу жизнь.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше о нем сказано, что он дракон или змей. И сказано так по причине мерзости его характера. Изначально он ведь был сотворен Люцифером, Деницей, сыном Зари. Кстати, напомню, что Люцифер буквально переводится как «несущий свет» или «светоносный». Однако теперь он есть высшее сосредоточение всего зла, проявление деградации во всей ее страшной глубине. Он самое мерзкое и самое опасное существо во всем Божьем творении. Он враг Бога. Он мой враг и ваш враг, если мы действительно Божьи дети. Несколько позже, в 13 главе, мы с вами увидим зверя. И зверь в 13 главе очень похож на дракона, потому что, как мы увидим, именно дракон приводит этого зверя. Мы еще с вами будем говорить о подробностях, пока я лишь делаю общие наброски. Дальше мы читаем, что у него 7 голов. Я считаю, что это указание на мудрость, которая изначально была дана сатане. Мы с вами обычно думаем, что мудрость принадлежит только Богу, и да, она действительно в высшей степени принадлежит только Богу. Но не забывайте, пожалуйста, что сатана был лучшим среди ангелов. А вот что написано у пророка Иезекииля в 28 главе, 12 стихе. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдоме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». И мы видим, что это уж точно не про царя Тира. О царе Тире говорится в связи с параллелью с неким другим Божьим творением. Это именно сатана. Обратите также внимание на то, что сатана был красив. Более того, я напомню предупреждение о том, что дьявол может маскироваться и представляться ангелом света. Это часть его дьявольского обмана. Знаете, мир почему-то решил, что сатана имеет отвратительный внешний вид, и по этому внешнему виду его, среди прочего, легко узнать. Нет, друзья, ничего подобного. Люцифер был создан в совершенной красоте. Если бы вы увидели его сегодня, у него никак не было бы ни рогов, ни копыт, ни характерного хвоста, ни отвратительной физиономии. Вот это изображение, которое сегодня столь популярно, восходит никак не к библейскому образу сатаны, потому что в Библии он ни в коем случае так не описывается. Скорее, это представление восходит к древнегреческому богу Пану. Да, сатана, конечно же, стоял за этим поклонением Пану, за этим культом Пана. Мы с вами уже говорили о городе Пергам, мы говорили о развалинах храма, который был там построен в честь Пана. И да, поклоняясь богу Пану, люди таким образом поклонялись и сатане тоже. И сегодня ведь люди тоже поклоняются сатане, если не поклоняются Богу. Они этого могут не осознавать, но так оно и есть. Что же до самого сатаны, то он умен, и он хитер, и более того, он даже может представляться красивым. Скажу даже так, нам с вами с ним не тягаться. Ну то есть, если мы выйдем против сатаны самостоятельно, своей собственной силой, то он нас в два счета разобьет. Да, он не только красив, но он также и умен. Именно так он здесь и представлен. Мы читаем также, что у него 10 рогов. И я полагаю, что это указывает на последнее разделение Римской империи, которой правил сатана и которая была его последней попыткой править миром. Вот это все вписывается в одну общую картину. Ну и также мы читаем о его коронах. Он имеет власть, но эта власть делегирована, и эта власть на время. Короны представляют собой именно царское владычество, царскую власть. «И звезды небесные следуют за ним», мы читаем в 4 стихе, «и хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Все это указывает на мятеж сатаны. На это ссылается также и Даниил. И еще одна деталь. Дракон ненавидит младенца, рожденного женщиной. И это нам с вами тоже должно быть известно. Ведь помним же мы, как все это начиналось еще в Эдемском саду. И вы помните вот эти слова, сказанные Богом и записанные в 3 главе книги Бытие, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот вам начало этой вражды, которая достигает своего апогея именно здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Ребенок, младенец, представлен нам в 5 и 6 стихах 12 главы Откровения Иоанна Богослова. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Насчет того, что будет пасти народы жезлом железным, мы сами это уже видели во 2 псалме. Что же до пустыни, то весь этот мир и есть пустыня. Израиль был разбросан по пустыне. Итак, во времена самой напряженной, самой тяжелой части периода Великой Скорби сам Бог будет защищать Израиль, или точнее остаток Израиля. И вот я вам что по этому поводу скажу. В старых комментариях зачастую писали, что Израиль уйдет туда, где когда-то был город Петра. И этот город был среди скал. Именно скалы станут для Израиля естественной защитой. Однако эти комментаторы не учитывали военную авиацию. Тогда ее просто не было. Они не учитывали, что бомбы можно сбрасывать и сверху. И тогда скалистое окружение уж никак не будет защитой. Скорее наоборот. Поэтому я бы здесь уж никак не был догматичен. Иначе есть очень высокий риск обманывать людей, хотя и непреднамеренно. Я честно говорю, я не знаю, где будет это место защиты для Израиля в самые тяжелые времена Великой Скорби. Да, это может быть и Петра, но по большому счету мы не знаем. Многим из нас, проповедников, полезно бы научиться просто так и говорить иногда «я не знаю». То же самое, кстати, и про Антихриста. Я тут недавно читал довольно объемную книгу на эту тему. Так вот, там автору понадобилось 100 с лишним страниц, чтобы сказать то, что можно высказать всего одной фразой. «Я не знаю, кто будет антихристом». Сегодня мы не имеем права быть столь догматичными относительно того, что нам не открыто. Ну или так, скажу точнее. Если у нас есть в чем-то твердая убежденность, твердая уверенность, и мы готовы это обосновать, тогда да, мы имеем полное право об этом и говорить. Но говорить об этом нужно с позиции своей убежденности. И начинать эти высказывания полезно одной оговоркой. Да, это мое мнение. Ну и, кстати, на случай, если кто-то не услышит, заканчивать свои высказывания на такие противоречивые темы можно ровно той же оговоркой, тем же уточнением. И не пытайтесь, пожалуйста, выдавать ваше мнение по спорным вопросам за общепринятую истину, если она таковой не является. Теперь, что касается этого младенца. Тут все, конечно же, очевидно. Это именно Христос, мы об этом с вами уже говорили, и, думаю, его легко здесь увидеть. Надеюсь также, что никто не скажет, что этот младенец есть церковь. Хотя да, такое толкование тоже было. Ну а фраза о том, что он будет пасти народы жезлом железным, как мы уже говорили, явно указывает на Христа. Мы уже читали об этом во втором псалме. Именно этот псалом цитировался также в ранней церкви, в связи с тем временем, когда церковь подвергалась преследованиям. Но будет время, когда он, некогда младенец, взойдет на царский престол. Дитя ее будет восхищено к Богу и престолу его, читаем мы в 5 стихе. Это указывает на вознесение Христа. Он вознесся на небеса, и свидетели видели, как он вознесся на небеса. Ну а сегодня мы взираем на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия, читаем мы в 12 главе послания к евреям. И помните, что эта книга есть откровение вознесенного, прославленного Иисуса Христа. Книга Откровения Иоанна Богослова как раз и зиждется на его вознесении. Именно Христос снял 7 печатей книги, и именно после этого начинаются все дальнейшие события, о которых мы с вами сейчас читаем. Ну и также мы читаем, что родила она младенца мужеского пола. И очевидно, что именно от Израиля пришел Христос. Кто же такие израильтяне? Те, от которых пришел Иисус, в смысле по плоти. И мы с вами эту мысль будем развивать уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.